Дилетанты.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ничего удивительного, у микрофона Матвей Гонопольский. Добрый вечер. Я специально приехал для участия в этой программе, потому что с такими собеседниками, ну, конечно, сам, ну, грех не провести эту программу, а особенно тема, которую я скажу чуть позже, и эта тема сразу привлечет к радиоприемникам абсолютно всех, потому что, ну, передача обещает быть феерической. Во-первых, я напоминаю, что это проект вместе с телеканалом «Дождь», и я представляю вам мою соведущую, зовут Карина Орлова. Здрасте, Карина.
Здрасте, Матвей.
Здрасте. Вот, значит, Карина перед передачей сказал, что я не понимаю, в какой сумасшедший дом я попал, что это такое. Я ей объяснил, что это телеканал «Дождь». А сумасшедший дом по одной простой причине. С кем еще, хочу я сказать, уважаемые радиослушатели, спросить вас, мы можем говорить на тему нашей сегодняшней передачи, которую я... такая серьезная передача, правда, Карина?
Да.
Ну реально, серьезная, да?
Реально.
Научная в каком-то смысле, потому что это за основу взята статья Венера Таврическая из журнала «Дилетант». Поэтому Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор всего на свете, он сформулировал тему. Вот я прошу тебя прочитать вот эту тему громко.
Итак, тема сегодняшней программы – история наготы в публичном пространстве в России.
В России. Вопрос, естественно, какого гостя мы подбирали наиболее авторитетного для того, чтобы говорить о нагота, ну, то есть голые, понимаешь, да, там, публичное пространство. То есть нужно было совместить голые части тела, голые, голье вот это, с публичным пространством и с Россией. Правильно? Я правильно сказал?
Да, абсолютно.
Естественно, наш...
Все три... Мне кажется, только второе подходит. Нет?
Не-не-не. Ну, ты должна понять, просто это не дождь, понимаешь? Тут все проще. Нам нужен был человек, который удовлетворяет всему, всем, да? Значит, у нас в гостях художественный руководитель Российской академии киноискусства, премии «Ника», кинорежиссер, заслуженный деятель искусств, народный артист Азербайджана Юлий Гусман. Здравствуйте, Юлий Соломонович.
Здравствуйте, Юлий Соломонович.
Здравствуйте, Карина. Здравствуйте, Матвей. Больше подставы не было в моей жизни, потому что мне позвонили делать, сказать, что Матвей хочет обязательно видеть на программе. И я примчался сюда издалека, но объясни мне, кроме моей красоты, моего тела, то, что я был чемпион страны по бодибилдингу в 63-м году, то, что я был директором Лудийского пляжа в 56-58-м.
59-го.
56-58-м я ушел просто на комсомольскую работу.
Так.
Что еще?
Могу сказать.
Матвей, простите, это же исторические. Насколько я поскольку знаю «Дилетант» почти наизусть.
Каждый номер журнала.
Дыбарский, Бутман и ты создали удивительный научно-просветительский, добрый, интеллигентный и умный журнал для любого, кто интересуется историей, написанный лихо, одновременно интересно, причем нагота.
Причем здесь Венедиктов?
Причем нагота. Нет, подождите, секундочку. Венедиктов опыляет и окропляет все. Зачем мы говорим, когда мы говорим о не надо в суе, а также в суе поминать таких людей. Но что же ваша команда вдруг взяла тему наготы? Откуда у вас интерес к нудизму, к Венере Таврической?
Я могу тебе объяснить.
Галы,
могу тебе объяснить, Юлий Соломонович. Твой приход сюда не случайен, потому что самая, наверное, твоя популярная фотография, которая есть в Фейсбуке и в интернете, это где ты в 1948 году...
В Инстаграме.
На пляже в цветных трусах в горошек.
Полоску.
Нет, те некрасивые.
Тогда я был цветных просто фотографий в 48 году.
Да-да-да.
Поскольку ты молодой, ты не помнишь.
И вот эта атлетическая фигура, которая удивительным образом это сейчас сохранилась, да?
Да.
Чего ты молчишь? Ты подтверждаешь, что я один.
Карина,
это ваша Карина, передача. Вы там облажались на своем дожде. Давай видим
передачу.
Но как
же быстро упали с грандиозной трагедийной темой.
Что? На склоку.
Да, сразу упали на ноготы вниз, чтобы скорее сделать что-то такое
жёлтенькое. А потому что во второй части после 30 минут сольный танец с раздеванием.
Не дай бог.
Вот гостя.
Ты же да.
Нет.
Ты же да. Ну что ты?
Ты что?
Чей,
Карины,
твой
Карины, твой? Карины. Ну ладно, давай делом
давай
заниматься.
Давай делом заниматься.
Значит, порно, в смысле, исторический контекст нашей сегодняшней передачи. смотрят на меня всякие звукорежиссеры. Да.
Что?
Да.
Что?
Не знаю.
Она хлопает, она аплодирует.
Значит, дорогие друзья, действительно, если говорить серьезно или полусерьезно, вы знаете, что поводом для тем служат статьи в журнале «Дилетант». И вот как бы в рубрике, которая называется «Эрмитажу 250», опубликована статья Александры Невской, который называется «Венера Таврическая». Значит, давайте мы сейчас для начала послушаем, смешно очень, досье. В передаче есть обязательно досье, правильно?
Да, всегда.
Не волнуйтесь, она заговорит, постойте. Значит, досье, которое у нас называется...
Пробиться через себя будет этим.
Не-не-не-не, я потом слиняю, все будет в порядке. Досье называется «Стыд и срам». Тебе... Только это я спрашиваю Карину, тебе и стыд, и срам всюду, все давать?
Давайте. Или,
а?
Давайте,
да. Слушаем досье.
Кирилл Михайлов.
Стыд и срам. Отношение к обнаженному человеческому телу в средневековой Руси определялось христианскими представлениями о грехе и благодати. Исключение делалось только для юродивых, которые могли появляться на людях с неприкрытым срамом. Голенький – ох, а за голеньким – бог. Но сохранялись в деревнях и языческие сельскохозяйственные ритуалы, как, например, опахивание, во время которых мужчины и женщины раздевались до нога. Конечно, церковь и власть боролись с таким бесовским поведением. А вот совместное мытье в бане не считалось неприличным или развратным. Вот как это описывает француз Шарль Массон, живший в Петербурге в конце 18 века.
В деревне устройство бань старинное, то есть там все полы и возрасты моются вместе и парят друг друга в состоянии невинности первых человеков. Эти обычаи не только кажутся нам оскорбительными, но они и действительно оскорбительны у великого народа, уже носящего одежду, но в сущности они вовсе не являются результатом развращенности и не свидетельствуют о распутстве.
Разбить срамную девку. В 1719 году жители Петербурга оскорбились появлением в Летнем саду обнаженной статуи Венеры. Но Петр I, насаждавший новую культуру, был непреклонен. Возле статуи был поставлен часовой. Со временем Венера стала экспонатом номер один отдела истории античного мира Эрмитажа. Радикальная попытка сделать публичную наготу нормой была предпринята уже при советской власти в середине 20-х годов. В Москве было основано общество «Долой стыд», главной целью которого была борьба с буржуазными предрассудками, в том числе и половыми. Из воспоминаний оставшегося в России белогвардейского офицера Александра Трушновича.
«Мы с женой видели, как из трамвая, ругаясь и отплевываясь, выскакивает публика. В вагон ввалилась группа голых детей солнца и воздуха, и возмущенные люди спасались от них бегством. Опыт не удался. Выступления апостолов советской морали вызвали такое возмущение, что властям пришлось прекратить это бесстыдство».
Сейчас я... Да, напомни, пожалуйста, кто это сделал.
Да, это сделал Кирилл Михайлов, сотрудник, журналист телеканала «Дождь», шеф, редактор программы «Дилетанты».
Вот, и был слышен голос хорошо нам знакомого Тимура Олевского. Да, это наш замечательный друг и так далее. Дорогие друзья, с нами можно общаться. СМС-служба плюс 7-985-907-45-45. Значит, вы должны... Ну как, записочки слева, подарочки справа. В том смысле, что принимаются комплименты. Тот, кто видит нашу программу в сетевизоре, те могут понять, что, ну, наконец-то вот звезда пришла. Я не имею в виду Гусмана, слава богу. Я имею в виду мою соведущую Карину Орлову. И вы можете ей комплименты разные кидать. Ну, а мы уже с тобой по старинке обойдемся, да? Ну что, давайте перейдем к делу. И я тебе предоставляю слово в том смысле, что... Да, вот начни разговор, с чего хочешь. Тема, я напоминаю, у нас «История наготы в публичном пространстве в России». Но ясно, что мы перейдем к дню сегодняшнему, который, естественно...
А можно я тогда перейду сразу?
Давай,
а потом
давай,
обратно,
а потом
перейдем.
Туда,
нам
туда,
же не
сюда.
Важно, Юрий, да. Соломонович. Вот тут несколько дней назад газета «Известия» опубликовала как бы неправдивую информацию о том, что в музеях собираются прикрыть как раз срам на статуях. Это оказалось неправдой, Рост там чего-то опроверг. Но вот мы, если возьмем бумажку в 100 рублей, образца, например, 97-го года, то мы здесь увидим Аполлона.
Ты смотри, а? Можешь
да,
посмотреть?
Вот там Аполлон. И, в общем,
срам...
голый.
Нет,
ну, он
почему?
Как бы одет, но трусов нет.
Ну, трусов нет, вот фитюлька, да. Вот торчит.
Но после реконструкции
надо.
Большого театра,
да.
Соломону приделали... Аполлону приделали фигов лист. То есть закрыли.
Приделали все-таки, да?
Да, да.
А тебе дать 100 рублей?
Но я уже кредитов дал, 200, поэтому я...
Понятно, хорошо.
Это доказательство того, что было все открыто. Сейчас можно поехать к Большому театру, увидеть статую, на ней закрыто. Так может быть, это и не такая уж неправда была в газете «Известия». Может быть, нас проверяют, может быть, это такой вброс с попыткой прощупать общественное мнение. Может, и недалек тот час, когда в музеях действительно прикроют статую, не знаю, там, занавесками или...
А можно вот серьезно сказать? Потому что я, когда вот ехал, я думал о том, что до чего мы докатились и катимся куда?
Да.
Что то, что было обсуждено, началось в Древнем Риме, Древней Греции, потом через Спарту, а потом через Чингисхана, докатились до 18-го, 19-го. И вот снова у нас возникают проблемы, которые известны по классической литературе, по классической живописи. Вопрос закрыт. Ну вот, например, немножко стыдно говорить про то, что вот, закрывать Венеру Милосскую там, или там, Венеру Таврическую. Это вызывает даже некоторые отры, потому что я всегда считал, что и сейчас считаю, что нашей страной, в принципе, уж в области культуры и искусства можно точно гордиться, понимаешь? И как бы в рассказе Чехова, например, очень известному рассказе «Роман с контрабасом», если кто помнит классический его рассказ «Антоша Чеханте», как там голую девушку носил в контрабасе, а голый мальчик, там мужчина прялся под мостом. Во всем этом давно закончилось. И когда снова эта волна началась, обсуждение, вот началось это все от известных законов, потом перешли сюда. Мне кажется, каким-то все это, извини, просто неприличным. Знаешь,
если тема возникает, значит, она кому-то нужна, да? Так
я тебе скажу, у меня есть на это есть своя устойчивая теория. Мне кажется, что в этом нет ничего удивительного, ничего страшного, просто надо это лечить, а не расчесывать. Совсем недавно, в историческом смысле, страна вместе со всем населением прыгнула, значит, с верхней полки Садуновских бань в ледяную прорубь. То есть, когда не было ничего, я помню, когда я был в школе учился, кто-то показывал фотографию с чешского журнала «Страницу», где размытая полуголая девушка была видна. И я, когда снимал фильм, там, хотел в 70-е годы снять там чуть-чуть полуобнаженного плеча. Я выгнал всех из павильона «Азербайджан» в фильме. Актрису закрыли целлофановой, значит, специальной лентой. Оператор чуть не в слезах смотрел от страха. И вообще был большой скандал. Угу. Долго рассказывать, но большой скандал. И вдруг я смотрю, сейчас думаю, что у этого Чехова же, я очень его люблю, записка как раз привязает историю, как в каком-то уездном городе решили закрыть вот все эти причинные места. Мне кажется, немножко стыдно все это обсуждать. Ты знаешь, вот всерьез, то есть об этом информировать, писать, это очень интересно. Но о чем дискутировать, я хочу понять, в чем смысл вот разговора, если всерьез?
Всерьез, то назрели вопросы. Ну, например, дети, да?
В смысле?
Ты же
был ребенком.
Дети.
Тебя в музей водили?
Не, подожди. Я жил в проклятые там советские времена и вообще все это такое. Ну вот сейчас вот дети идут. То есть, если есть вопрос, я еще раз повторяю, если тема появляется, правильно, Карина?
Конечно.
Значит, тема это вот, будирует кто-то. Ну, будирует, да, но мы же должны на эту тему говорить. Вот скажи, пожалуйста, нужно ли действительно в музеях прикрывать, например, в дни... Я сейчас доведу до абсурда, только без рубни. В дневной какой-то там час, когда туда надо там
приводить. Есть людей. Известное выражение, и все его знают, что когда дети маленькие, им это еще не интересно, а потом, когда они стали постарше, это уже не интересно. Мы были, не знаю, как ты, вот мы с Кариной были детьми. Я был немножко раньше, она немножко позже, но были. Ты знаешь, вся мировая живопись, просто вся, не мне вам рассказывать, я надеюсь, тут тоже был музей, кроме меня. И все эти Рубенсы, и все эти Рафаэли, и все несчастные Микеланджело, и также все Леонардо да Винчи. Ну что теперь все? Это же, ну как это все?
Они остаются, все эти Рубенсы и так далее. Да. Только сиськи прикрыть и письки прикрыть.
Не понимаю.
Все, нет.
Мое дело сказать, твое дело ответить. Нет, не говори просто нет. Объясни, почему нельзя.
Я не могу это объяснять. Это... Не понимаю. Как можно объяснять?
Я
на эту тему ты... я объясню тебе, почему. Дело в том,
ты хочешь, чтобы Яровая объяснила? Она объяснит за 2 секунды.
Пожалуйста. Не, ну, Юрий Славович, ну, прикрыли же, вот. Ну что, плохая статуя? Значит,
я не знаю, кто прикрыл. Это не самый умный человек. Дело в том, что это все человечеством пройдено. И нами пройдено. И заново открывать эти дискуссии, ну, как вот про геев, например. Это все пройдено. Есть законы, пропаганда. На мой взгляд, все это абсолютно придумки для того, чтобы какой-то красной тряпкой держать у нации, так, чтобы она возбуждалась по разным поводам. Ну, в древней Спарте, там, Спарта, они ходили, он и он, два, все эти спартанцы великие, они были он и он, там не было женщин в этих войнах, они были с мужиками. Они были хорошие воины, никого это не касалось. Все эти вопросы, когда вот начинают дискутироваться, я не очень понимаю, ну, рассказать, обсудить, вспомнить классические образцы, порадоваться тому, что как прекрасны картины, висящие в Эрмитаже или в Пушкинском музее, это да. Поговорить о нудизме и обо всем остальном с удовольствием. А вот дискутировать для того, что возникли два мнения. Ты за то, что когда дети приходят, да, прикрывают газетами, чресла стоят уборщицы, закрывают швабрами, а я такой молодец, говорю, не надо, мне кажется, все это искусство.
Не знаю, а вот, Карин, я тебе такой скажу, представь себе, вот мы идем с ребенком, да, впервые хотим показать там музей, да, вот входим, и он начинает обращать на это внимание и задавать какие-то вопросы. Если оно прикрыто, то и вопросов нет.
Наоборот, есть. Спросит, почему прикрыто, а что закрыто?
Он не знает исходника.
Не знает, но он видит, что что-то закрыто.
Ну и что закрыто? Вот такой красиво там можно сделать под цвет этого дела. И что, замечательно. И не будет вопросов. Почему первый же визит ребенка в музей должен иметь вот такие вот последствия, когда родители пунцовые, когда они не знают, что объяснить. Ну, это же правда. Это же правда. А потом ребенок приходит. Что он запоминает? Именно это, потому что оно там все большого размера.
Матвей, я думаю, что вы сейчас пытаетесь инсценировать речь, будущую возможную речь депутата
Яровой. Нет, так я это...
Я думаю, она не будет рассуждать таких терминов.
Нет, Карин, во-первых, я абсолютно искренен. И кроме того, как журналист, я ставлю себя... Вот если наш дорогой Юрий Соломонович говорит «А», то я говорю «Б». Правильно? Я не должен ему поддакивать.
Почему?
Он должен объяснить.
Почему? Если, например, я говорю, что, условно говоря, что... Гитлер фашист. А вот почему он фашист? И все эти дискуссии высосаны из пальца.
Шендерович, ты не корректен.
Я не Шендерович. Шендерович это в газ красивее и приятнее, чем я. Вот и все говорю, это все такое профессиональное троллизация. Ты интеллигентный человек, у тебя есть дети, и ты сам был ребенком. Расскажи мне собственного опыта. Не абстрактный родитель, дебил, который привел ребенка, увидал Аполлона и стал краснеть и ломать эту статую, этот ломать. Я хочу, чтобы ты мне сказал. Ты вырос интеллигентный, я надеюсь, в семье похоже на это. Когда тебя привели первый раз в музей, или тебя не водили в музей, или ты видал книжки, картинки, или там личинку и птичку, пестики, тычинку... Это что ты? Краснел, бледнел, и папа рвал учебники с мамой?
Нет, во-первых, Советский Союз меня замечательно от этого защищал.
Чего защищал? Там музей, ты не был в музее.
Ну, ты не знаешь, я рос в городе Львове, там специфические музеи. Ну, там кое-какие вещи были резко уменьшены. Понимаешь?
Какие вещи, но,
какие нужно, были резко уменьшены.
Ты в 40 лет пептугану видел у человеческих? Объясни, расскажи мне про эти письки и сиськи. Что с тобой? Ты уже помнишь. Объясни, а твоих детей сегодня, которые тоже растут в специфическом месте,
да,
они часто бывают в Грузии, в восточной, замечательной стране, красивой. Там тоже музей прикрыт, они, папа, что это, ужас?
Нет, ну у нас достаточно книг по изобразительному искусству.
У всех нормальных людей сегодня есть достаточно книг. А от того, что какие-то депутаты...
О, вот ты вышел на главное, ты вышел на главную тему.
Да, я не уходил с нее, я живу на этой теме.
Я понимаю.
Я вырос в 38 году на этой теме.
Карина, опять вопрос к тебе.
Так.
Вот, например, дома у нас с тобой 18 детей и книжки по изобразительному искусству. Мы можем эти книги показывать детям, это я без шуток говорю,
так,
и можем их не показывать. Можем давать такие объяснения, можем давать другие объяснения.
Так.
А теперь представь себе, что мы идем в государственный музей.
Вот государство, оно должно поддерживать это, чтобы дети с самого маленького возраста это видели? Так, или оно должно всячески оттягивать? Вот мы говорим...
Я ваш вопрос поняла. Да, но я, во-первых, считаю, что мы – это и есть государство, хотя на практике несколько...
Телеканал
и
«Дождь».
Я замечательно сказала.
Потрясающе. Нет, она плохо. И есть государство.
Все правильно.
С Марса, что ли, прилетел?
Карина, правильно, правильно, не бойся.
Или вас там Синдеева довела до последней стадии.
Он тренирован на то, чтобы мучить и обижать людей. Нет. А не поддавайся.
Я только единственное хочу с вами немножко поспорить, потому что я согласна с вами, что это набрасывание, вот эти темы, это набрасывание кое-чего на вентилятор.
Да.
Но нам отцензурировали же передачи на телевизоре, программы.
И вы извинились же? Идите взять еще.
Слушайте, я не про блокаду, про возрастные ограничения.
Какие?
Ну, 16
плюс. И нас тоже передать 10.
Нет, она имеет в виду 6 плюс.
Вот я скажу.
Ну, так произошло же.
Есть уж такой со звериной серьезности, который задал профессор Годопольский. Я скажу. Вот у нас дома был шкаф. Я прочитал. Папе было 7 тысяч книг. Примерно в 14 лет я практически все прочел. Но был шкаф, куда был запрещен мне вход. Был два шкафа. Один.
А ты входил в шкаф? Послушай. Было такое в детстве.
Послушай.
Слушай,
да.
Извини, посмотри, 29 минут.
Так, да
давай,
такое?
Может быть, мы сейчас скажем ничего не значащие слова. Сейчас давай. Будут новости.
Ну, я скажу слова такие. Что...
Нет, я хочу, чтобы ты рассказал эту историю.
Да.
Только...
Ну, это я расскажу. Просто прежде чем сказать историю, что родители и дети. И животные, и соседи должны уметь разговаривать на все темы, потому что никакими запретами, законами, уставами нельзя навести порядок там, где вопрос морали, души, истории, Библии, культуры и общего образования. Нельзя людей огородить как флажками, шаг влево, шаг вправо, и для их счастья повести в Северную Корею. Этот путь в никуда. Спасибо за внимание.
Ну, внимание понадобится, потому что сейчас, сразу после новостей, вместе с Кариной Орловой, со мной Матвеем Гонопольским и с нашим Юлием Гусманом мы продолжим эту тему. И будет голосование.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну, соседа можно. А, да, вот соседа можно. Это мы... Что, мы начали уже, да?
Да.
А, вообще, некоторые звукорежиссеры раньше микрофоны включают, чем надо. Мы тут всякое сенсационное говорим. Ну, ладно, хорошо. Здрасте еще раз, дорогие друзья. Матвей Гонопольский, Карина Орлова и наш гость Юлий Гусман. Я хочу сказать, что тема у нас, ну, так... строго, так сказать, сформулирована. История наготы в публичном пространстве в России. Но если вы... слушали, то есть вся история у нас, это вот как бы Кирилл Михайлов, он сделал очень хороший такой, ну как сказать,
досье,
да. Сейчас мы еще кое-что послушаем от Сергея Бунтмана, нашего замечательного. А, безусловно, говорим мы о тех проблемах, история всегда опрокинута в наше время, и мы, конечно, говорим о том, что нас волнует, и пытаемся как-то еще раз и еще раз пройтись по тем вопросам, которые действительно значимы до времени нашего. Собственно, в этом и смысл журнала «Дилетант», который не случайно столь популярен, потому что вот смотрит в историю, а говорит о сегодняшнем времени. Я хочу сказать, что у нас есть СМС-служба, плюс 7-985-907-45-45. И я хочу, чтобы вы присылали нам, ну вот просто ваши соображения. Я не даю там конкретный вопрос. У нас будет голосование, оно будет в конце передачи, как и полагается. Но так вот, что вы думаете по этому поводу? Нам... как бы тут больше свободы нужно, да, или все-таки как бы ограничивать. Причем я не в том смысле, что там кровавый режим, не кровавый режим. Вот просто ваше мнение. Хочу сказать, что тут пришли у нас интересные сообщения. Значит, давайте вот смотрите. Вот. Согласно с Гусманом, у нас маленькие дети 2 года. Юрий Соломонович, вы послушайте, тут вас...
Когда закончит свой монолог длинный...
Кто закончит?
Ты закончишь.
Я не заканчиваю, мне еще минут 15.
Ну, давай это поговорим, потом я
включу. У нас маленькие дети, 2 года и 5-летние, иногда ходим обнаженными дома. И в музей ходим, никому ничего прикрывать не надо.
Надеюсь, не обнаженными в музей ходят.
Нет, вот посмотри, что
так
написано. У нас маленькие дети, 2 года и 5-летние. Иногда ходим обнаженными дома.
И в музей ходим.
Ну и в музей, наверное, да. Мы в 3-м классе ходили в Пушкинский музей, но видели там Аполлона, ну и подумаешь. Но запомнилась экскурсия тем, что Тамарин папа очень долго разглядывал причинное место этого Аполлона. Мы с училками ушли уже, а он все глядел. Было 38 лет назад, помним до сих пор. Вот видите, даже так. Вот такие вот вещи бывают. Ну хорошо, продолжим. А вот...
Я если можно, закончу свою...
Да, вот ту историю.
По поводу воспитания. Вот да. Я вам должен сказать, что я вырос в очень тяготой семье, там было много книг, папа профессор, умнейший, милейший, замечательные люди. У нас был шкаф, куда был ключ. К нему был ключ, и он был запрещен мне. И мне не рекомендовали читать «Шадрино, Лакло, опасные связи». Мне нельзя было читать «Апулея, Золотой осел», «Гептомерон», «Декамерон» и там эти книги. Я, конечно, подобрал оттуда ключ, потом мой брат подобрал к моему шкафу ключ, и все было замечательно. Я все это прочитал, я должен сказать, что это было все очень интересно, но все равно все это я знал гораздо раньше от наших второгодников Донцова и Набойщикова, а также Савина, которые у меня в третьем классе 160-й школы уже просвещали нас на все эти темы. Закрыть жизнь, закрыть мир для людей и детей невозможно. Все равно, и я считаю, да, воспитывать, да, вместе с детьми ходить в баню, да, объяснять сначала понятно, потом непонятно, то есть потом более сложно о том, как устроены полы, там, женщины, мужчины, люди. Если мы все это превращаем в эту игру под названием «все запретим, и тогда все будет хорошо», то я уже, как сказал об этом, это удивительный эксперимент, много раз проводился, и ни к чему хорошему ни в Камбодже, ни в Северной Корее пока не привел.
Ну, что тебя интересует? Потому что я вопросы какие-то приготовил.
А, нет, я думала, у нас будет сюжет какой-то.
А, сюжет, да, я прошу прощения. У нас это называется «Звуковая картинка». «Звуковая картина». Ее подготовил Сергей Бунтман. Давайте послушаем.
Отечественная история нудизма имеет ряд особенностей. До революции в деревнях существовали общие бани, где мыли всем гуртом. А главным нудистским праздником была ночь на Ивана Купала, когда мужчины и женщины плескались в воде без исподнего. По некоторым данным, в рядах российских нудистов был и последний император Николай II. После революции во времена НЭПа появились городские нудисты. Они боролись за всеобщее раскрепощение, ездили в общественном транспорте голышом, с повязкой через плечо, на которой было написано «Долой стыд». Известно, что Ульянов Ленин к нудистам относился положительно. Бонч Бурьевич во время совместного купания с Владимиром Ильичем услышал от него следующий текст.
За границей купаются вместе сотни тысяч людей. Не только в костюмах, но бывает и без костюмов. Нам также предстоит большая работа за новые формы жизни, без поповской елейности и ханжества скрытых развратников.
При Сталине нудистские организации были запрещены. Отчасти за пацифизм, отчасти за связь с международным движением. В это время общество перешло на закрытые бесполые купальники. И только, пожалуй, в Коктебеле всегда существовал нудистский пляж. В числе его создателей был поэт Максимилиан Волошин. Пляж в Коктебеле представляет из себя узкую полоску земли между высоким плато и морем. Но даже здесь, в этом уединенном месте, нудисты, тем не менее, всегда были под присмотром. Во времена Советской империи командиры пограничных катеров считали своей обязанностью подойти поближе к берегу и прокричать в мегафон свои пожелания нудистам.
Товарищи, немедленно одеться! Вы находитесь на территории Советского Союза!
Да мы это поняли, что мы на территории Советского Союза. Вот мне захотелось увидеть видеоряд вот этого кино, которое, собственно, звуковую дорожку, которого взял Сережа Бунтман. Ну, давай твой вопрос, потому что у меня вопрос по кино чуть-чуть дальше.
Ну, вы все интересы забрали. Хорошо, я задам вопрос Юрию Александровичу.
Нет, хочешь, пожалуйста.
Нет, почему? Нет, на самом деле, про учебники... Да, нужно ли? Потому что
про раскраски.
Вот, Матвей,
вот изложи все.
Не, на самом деле у меня немножечко еще в другую
хочешь,
сторону. Вот
как хочешь.
Одиозный телеведущий Дмитрий Киселев телеканал «Россия-1» или «2», я не помню. очень сильно ругал шведскую программу для детей, вот эту вот, которые там были вот что-то там какие-то, ну... Помним?
Ну,
все поняли, да, о чем. Да, в общем, возмущался.
Программа, нет, обучающая программа, которая как бы знакомила, да, детей, как это устроено.
Да, вот нужно ли, как вы считаете, такие программы нам нужны?
Я бы к этому добавил...
Хотя, мне кажется, это неправильный какой-то вопрос. Что же нужны? У нас все запрещают, но нужны, скажем.
Я скажу тебе, вот
еще раз.
Да?
Карина, это система воспитания, которую предлагает либо государство, вот оно говорит, давайте так.
Вы все-таки
либо... разделяете? Нет, я разделяю, потому что у государства... Ну, как бы, что может семья, то не может государство. Что может государство, то не может семья. Я бы добавил к вопросу Карины такую историю. Ну, вот, например, говорится о книжках-раскрасках для самого маленького возраста. Мы знаем, что в некоторых странах, нехороших, западных...
А? Вы знаете пример, да? Я просто не знаю, честно говоря, так не могу.
А, ну, там, в Дании, например, да? Вот я видел такое. Вот там...
Сам видел, в смысле?
Сам видел.
Я никогда ничего не видел такого. Я вот объехал весь мир, и моя семья, мой внук живет, значит, 4-летний, вот, скоро 5-летний в Нью-Йорке. Там живет моя дочка, там работает юристом с мужем. Я никогда не видел никаких ни раскрасок, ни игрушек таких. Все это достаточно воспитанно, и иногда даже чопорно. Может, где-то в Дании, в какой-то, не знаю, в Голландии. Это, на мой взгляд, просто слухи и отдельные, вырванные из контекста, как говорят, слова. Я могу сказать так, что с другой стороны, мы очень молодая страна, и нам рада впадать в климакс вместе с отдельными ребятами из Государственной Думы. Потому что, да, действительно, 20 с чем-то лет назад увидеть настоящий журнал «Playboy» было... как ты помнишь, вообще невозможно. И только даже на Западе нельзя бы привезти. У меня лично, когда я приезжал из Индии, были статуэтки, копии, глиняные статуэтки из Каджараха.
Камасутра всякие.
Там какие-то жуткие самые, ну, видишь, специалисты уже 5000 лет по этому делу живут. И они все искали, а я завернул это, у всех отобрали, поломали эти, а я завернул черепки, какое-то, значит, старое белье, и провез, где-то валялись, потом пропали.
Дело... У тебя есть старое белье?
Было тогда. Сейчас у меня только новое белье, каждый день я покупаю новое белье.
Да, я понял.
Ну, это просто нельзя отказать себе от удовольствия, да, носить каждый день новый бикини. Так вот, что происходит? Важнейшая ситуация назначает спокойно, и как говорил Гиппократ, или Гиппосфер, или Авиценна, не навреди, понимаешь? Вот шарахание и в ту, в чем меня пугает? Мне сами нравится, что кругом такая была бы швобода. Бежали в зону, кричать на улице, все открыто. Ребята, швобода, вы на улице. А там мороз минус 50, и не топят, и можно замерзнуть. Но с другой стороны, чего бы опять ринулись обратно в мракобесие и в эти разговоры про то прикрывать Венеры Миловские сиськи, лифчиком вышитой одной дамы из Госдумы, и не прикрывать. Я вот этого не понимаю. Правда это посредине, но бывают пожилые женщины, у которых меняется представление о мире, бывают не очень умные мужчины, они могут быть даже в Санкт-Петербургской думе. Почему каждый раз предметом обсуждения сообщества интеллигентного действия становится в том, что вот кто-то, значит, надо было понять, что сегодня умный педагог на экскурсии не будет заострять внимание на причинных местах Давида, Голиафа, да, а он будет рассказывать о том, что надо сказать в Древнем Риме. Дело в том, что всюду можно найти пошлость, я подчеркиваю, у Чехова, у Толстого, у классиков, у кого угодно. И мы Чайковского любим совсем не за то, что он был, как говорят, я, правда, сам документы не видел, что он был сторонник однополой любви. Я совершенно не интересуюсь, кто был сторонник.
Министр культуры тоже сомневается.
Да, министр, ты тут, да, вместе с министром культуры. Солидарны. Я прошу прощения.
Мы не были в это время. Ты был с Чайковским знаком?
Я был.
А ты был. А я себе отличаю Чайковского.
Я выпивал с Мусоргским.
То есть с Мусоргским? Да. Он тоже? Да. Не пугай меня, он тоже? Нет.
Не-не-не, послушайте меня. То что говорит этот человек... А?
Дорговольский-то да.
Да. Значит, смотри. Нет, я просто говорю, что выпивал с Мусоргским. Смотрите, мы делаем голосование. Значит, вот смотрите, понятно, что, Карин, понятно, что наш любимый Гусман, он выступает за некий здравый смысл.
Да.
Но еще раз, здравый смысл Гусмана, призывы Гусмана к здравому смыслу мне понятны.
Нет.
Но я понимаю, что у нас есть два игрока. У нас есть граждане,
которые, ну вот, могут тык-тык то вправо-влево. И у нас есть государство, которое все зачищает. Вот они так смотрят. Понимаешь, в этом нет ничего плохого. Они
государство, говорят, извините.
Сейчас, извините, голосование.
Секунду, не зачищает, не надо все валить на государство Путина. Зачищают ретивые министры, замминистры, чиновники и прочие страны.
Да сами
люди,
граждане. Да, сами
да,
граждане.
Которые все время идут впереди паровозов в надежде, граждане, что нас увидят, похвалят, как Матвеевич, спасибо вам за ваше охранительство, за ваш замечательный бой. И никогда не побьют за это.
Значит, пожурят. Фамилию, пожурят. Поскольку я получаю деньги от Кремля периодически, фамилию Путин, как ты заметил, я не говорил.
Я в хорошем контексте.
Государственная дума. Ты не можешь сказать, ты не можешь назвать фамилию Путин в хорошем контексте. Смотрите, вот еще раз. Вот Государственная дума, она вот таким, ну, широким, как ты понимаешь, да, она всем занимается. Вот это мы уже... Как это? Упорядочили. А вот давайте, например, вот на это посмотрим, на фиговый листок. В связи с этим, сейчас я только проведу голосование. Да. Вот как вы считаете, уважаемые радиослушатели, музеи, меня в данном случае интересуют музеи, вы за то, чтобы Дума приняла закон, чтобы в связи с тем, что туда приходят дети, ну, скажем так, наиболее откровенные какие-то места были прикрыты? Если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65. А в сетевизоре я, к сожалению, не открывал его. Пожалуйста, давайте только телефонное голосование. Поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот, пожалуйста, голосуйте. Итак, 64 – это да, надо прикрывать. А 65 – нет, не надо прикрывать. Вопрос. Господин Гусман, а скажите мне, пожалуйста, про кино. Ведь в кино происходят сейчас какие-то невероятные, да есть такое украинское слово, такое потрясающее, карколомни. Ну, это такое, это вот такое вот безумие какое-то. Вот знаешь, такое. Вот, например, все ждут, если я не ошибаюсь, на Берлинском фестивале фильм «Триера».
А он уже вот как раз, кстати, правильно, позавчера была премьера в понедельник.
То была «Нимфоманка», был первая часть.
«Нимфоманка», да.
Ладно, что, да.
В Москве показали.
Значит, каждый фестивальный фильм и наиболее, как бы, такие сенсационные фестивальные фильмы, где там геи, так, в общем, все противоречит последним решениям нашей замечательной Государственной Думы. Вот, например, эту же «Нимфоманку», предположим. Я не видел ее.
А ее чуть порезали.
Слышишь?
20 минут.
Слушай, я не видел, но скажу.
Ну, скажу,
20,
да.
Час 20. Ребят,
не-не-не.
Да. Показывать это у нас. Вообще, что с этим делать?
Во-первых, это все разговор дилетантов. И поскольку это журнал
называется «Дилетант»,
это разговор дилетантов. Во-первых, почему только вот Ларс фон Триер, когда назвал свой фильм порнофильмом. И до этого там во множество фильмов, и во множество всего, чего не попадет. Например, в фильме «Бертолуччи. 20 век». Героиня лежит...
«Калигула» там.
Да, ну, хотя «Калигула» действительно там была придумана тема эта. А там просто замечательный фильм «20 век» Бертолуччи, великого режиссера. Лежит там дама, держится... запрещенные места двух юношей, все это в крупном кадре, классическое кино. Если вас в фильмах Ларса фон Триера, Бертолуччи, Антониони, Эйзенштейна и Люмьера интересует вот эта сиська, писька, хвост, то вы там найдете всегда, даже будут люди в пальто. Напоминаю вам, что и в 18-м, и в 19-м, и в 17 веках...
Ты не про то говоришь. Вопрос задаю, а ты мне на
вот
другой отвечаешь.
Был фильм такой, сейчас идет он. Он представлен, кстати, и на Нике нашей, который будет... Фильм называется «Интимные места», где практически... Это фильм, который снят, был на кинотавре, я там его видел. Мне кажется, очень талантливые ребята, которые его сняли. Там все время... беспрерывно показывают интимные места. Там не про это фильм. Там фильм про то хажество, да, которое окружают, Матвей, эти вопросы про интимные места.
Но вот понимаешь, ты меня лечишь.
Тебя,
и Карину,
ты же изображаешь.
Да нет.
Ты же представляешь себя, играешь роль.
Я роль государства. Я спрашиваю совета. Нет, я спрашиваю...
Несколько дебилов не должны быть...
Это для тебя дебилы, для меня замечательная Государственная
я
Дума.
Я еще более прекрасное правительство
ты
Медведева.
Ты не трогай никогда премьер Думы. Я был депутатом.
Послушай меня. Вот приходят получить прокатную копию на вот эти фильмы, название которых...
Ну и получает, идет.
Нет, где
идет? «Нимфоманка» на экране сегодня идет.
Хорошо, а фильм... Нет, Я понимаю.
А ночью на двух каналах телевизионных идут эротические
порно-каналы.
Нет,
оно скрэмблировано. Это смотри, сейчас... Сейчас два канала не увидишь. Порно-канал и Дождь. Потому что, ну, по разным, правда, причинам. Понимаешь? Захотели и закрыли. Так вот, я тебя спрашиваю. Государство должно как говорить? С каким бы фильмом вы ни пришли, мы вам дадим прокатную лицензию, это к тебе тоже вопрос, Карина.
Да.
И, пожалуйста, показывайте, а народ у нас умный, он все сам поймет. Или государство должно в это лезть и смотреть этот фильм. Почему, я тебе объясню?
Подожди.
А потому он, что дальше...
Это слушай, сам с собой ведет.
Нет, осталось у нас же новая история. Нет, дальше ты будешь отвечать. Да. Карина, подождите. У нас новая фишка. Итак, у нас же все обижаются.
Пошла пятая минута вопроса.
Послушай меня. У нас все обижаются и подают в суды теперь.
Да.
То есть, если не новая добдят мода. Эти чиновники и не запретят, например, и не поставят этот фильм для ограниченного проката...
Нет, ну это, кстати, важная тема. Ведь пусирает...
Спасибо тебе большое.
Пусирает.
После этого суды.
Кого-то?
После этого суды.
Ну что, в чем пафос? Ну и будут подавать. Ну, значит, должно быть мудрое.
Прокатчики сядут.
Да, как ну ладно, все не к ним. Слушайте, ребята, во все времена были ханжи, лицемеры, были правые религиозные экстремисты, левые либеральные пацифисты.
Ладно.
Нельзя все это валить в одну кучу.
Слушайте, это да, все Карина, спасибо, Карина. Капитан Очевидность. Мы сейчас какие-то
да,
вещи очевидные
да,
обсуждаем.
А для того, чтобы создать видимость дискуссии, может, какая...
Нет, интеллигентная... а можно я вопрос задам?
Да,
вот,
да.
Вот вы были депутатом Госдумы.
Да.
Были?
Да,
правда?
был.
Ну, хорошо, вот можете рассказать? У меня вопрос. Вот эти депутаты, которые вот это все запрещают, вот этим, это просто ханжество или у них правда? Просто потому, что они... какие-то шикарные блондинки из Химок или еще откуда. У них просто плохо со вкусами. Они действительно могут найти... Вот вы сказали, можно найти пошлость у Чехова. Я с вами не соглашусь. У Чехова нет пошлости.
Это я сказал, извините. Пошлость и Чехов, это вот придумано только на Дожде, понимаете?
Как... Вы сказали.
Нет-то что вы. Я сказал, что у Чехова есть в детских рассказах описание ситуации
с голыми людьми. Вот я с вами не согласна, что для них...
Это они-то великое, это смешной, гениальный рассказ.
Вы сказали эту фразу, но не суть.
Слово пошлость я не произношу.
Смотрите, на что мы тратим время.
Ну, неважно, я вам потом после эфира найду.
Три дождя можно за это время заказать.
Поспорим.
На 5000 рублей.
Да, хорошо.
Да, отлично. Итак... Так у них просто плохо со вкусом. Ну, просто потому что они не могут отличить
странно,
пошлое
но,
от знаете, порно.
Честно,
или что? Или хорошо?
Да почему нужно организацию, в которой 450 человек, там есть умные, интеллигентные...
Не, мы сейчас берем самых-самых идиотных.
А что, думают, это не такой какой-то многоголовое чудовище?
Нет.
Есть люди, кто голосует? Они голосуют фракциями. Голосование фракции обязательно, в разных бывает парламентах. Там сидит такой парламентский, называется КНУТ. У нас не называется, там называется, который следит за этим голосованием, чтобы фракция голосовала одинаково. Я глубоко убежден, что чем меньше, извините, будет дискуссий на очевидные вещи в прессе, мы все время ловимся на удочку. Давайте поспорим о том, сжигать ли крокодилов на площадях. Давайте поспорим... Мы все время нам придумывают.
А что, вы считаете, что если... Ой, извините, Матвей.
Да.
Вы считаете, что если пресса не будет это раздувать, то что этого и не будет?
Это опять вы сказали.
Нет, я вас спрашиваю.
Я это не сказал. Я глубоко убежден, что никогда не нужно спорить с очевидностью, как вы сейчас сказали, с дураками, подлецами, если они не пытаются пройти в твое публичное пространство. Вот если кто-нибудь когда-нибудь... где-нибудь и как-нибудь пытается сделать то, что делают, например, с вашим каналом, то в этом случае люди доброй воли на минуту встаньте, и так дальше пошло. А вот когда речь о том, что кто-то когда-то, на самом деле никто еще не предлагал, гипотетически хочет предложить в музеях закрывать, это Антонов сказал глупость, это Петров сказал глупость, это все сказали глупость, почему мы должны сегодня от того, что где-то кто-то ляпнул, я убежден, что статья в замечательном журнале, замечательная статья о том, мне кажется, интереснейший рассказ о том, что такое обнаженное, прекрасное человеческое тело в мировом контексте и в контексте нашей страны, в России. А совсем не о том, что кто-то, предложит, а что они, ну и что потом? Что эти законы?
Но, к сожалению, они определяют нашу жизнь, как закон Димы Яковлева. Вот принято решение, и все, и до свидания, и реальные дети оказались в ужасной ситуации. Прости, я должен объявить результаты голосования. Мы спросили вас, должна ли должно ли государство, ну, вот, прибегать к каким-то мерам в музеям, что-то такое закрывать, какие-то места и так далее. Только 6,7% считают, что да, а 93,3% считают, что нет. Как тебе такой результат голосования, Карина?
Меня очень радует, но мне кажется, что, к сожалению, даже если провести референдум и точно такие же результаты получить, то это никакого значения не окажет.
Ну, вот я...
И никакого влияния на депутатов, правительство. Если они захотят, то...
Мне кажется, Юлик, что у нас, к сожалению, от бесконечного повтора вот очевидных вещей, что не надо сходить с ума, у нас появилась уже интонация, боже мой, ну зачем мы об этом говорим? Понимаешь, ну что мы об этом говорим, и так ясно. Это только нам ясно.
Нет, я
а на самом деле захотят
не так, как
и закроют.
Ты сказал, житейский коммуналки, зачем мы об этом говорим? А я сказал бы, зачем мы это обсуждаем, когда я не могу набросить платок на роток любого негодяя, подлеца или дурака. Если это данность, при которой есть такой тренд, извините за выражение, что будут закрывать фанерными щитами половину тела, а потом и верхнюю часть тела до шеи Венеры Милосскую, чтобы не увидать даже молочные железы отдельной римской статуи, флаг им в руки. Если они думают, что это путь страны, то это катастрофа. А я видел, например, открытие Олимпиады. Я не буду его обсуждать, но скажу, там было самое главное для меня интересное. Впервые показали Россию не лубяную, пасконную, а показали супрематистов, показали великую культуру, которая вообще всегда была как бы полузакрытой, полу такой... Да. Значит, у кого нашлось ума и так-то бороться с этим удивительным лубком. Вот я считаю, что мы на каждом отдельно взятом месте, ну, да, у меня на нудистском пляже, у вас в дожде, вы в Кремле, там, где вы там...
В Кремле,
вот
да.
Там нужно бороться с проявлением глупости, идиотизма, неважно где. Во дворе, в подъезде, в Государственной Думе.
Ну вот мы с Владимиром Владимировичем и боремся. Спасибо большое, Карина Орлова.
Спасибо.
С прекрасного дождя. Спасибо большое, Юлий Соломонович Гусман.
Прекрасно. Тумана.
Тумана, да.
Вышел немец из тумана.
Матвей Гонопольский тоже был здесь. Я напоминаю, что раз в неделю у нас идет программа «Дилетанты». Это программа совместная. Детище журнала «Дилетант», телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы». До свидания.
До свидания. Дилетант.